Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на старую соль Самбар, несчастную корову, все еще не сварившуюся, везли с собой в полевой кухне. Было решено варить ее по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути. Солдатам на дорогу дали черный кофе. Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без устали бронил Кунерта за то, что вчера он нисколько о нем не позаботился, и обещал, что когда они приедут на место назначения, расправится с ним. Ежеминутно он требовал воды, выпивал ее, и тут же его рвало.
«Над кем? Над чем смеетесь?» — кричал он с двуколки. «Я вас проучу! Вы со мной не шутите, вы меня узнаете!»
Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению он разглагольствовал. «Вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи? За спиной у них меньше, чем по 30 кило, и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он застрелился из-за залога, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй залог от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно. Он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за залогом к третьему будущему тестю. На эти деньги он купил себе коня, арабского жеребца, нечистокровного. Поручик Лукаш соскочил с коня. «Швейк!» — крикнул он угрожающе. «Если вы произнесете хоть слово о четвертом залоге, я столкну вас в канаву!» Он опять вскочил на коня, а Швейк серьезно продолжал. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвертом залоге и речи быть не может, так как после третьего залога он застрелился». «Наконец-то!» — облегченно вздохнул поручик Лукаш. «Чтобы не забыть», — спохватился Швейк, «лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода уже падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как наседка цыплят, и начинал. «Вы негодяи! Не умеете ценить того, что маршируете по земному шару, потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только посмотришь на вас. Заставить бы вас маршировать на солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес 60 кило, весит свыше 1700 килограммов. Вы бы подохли. Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше 280 килограммов, почти 3 центнера, а винтовка около 1,5 центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки». Был среди нас один несчастный учитель. Он также осмелился взять слово. «Позвольте, господин обер-лейтенант, на Луне человек весом в 60 килограммов весит лишь 13 килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь 4 килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе». «Это ужасно!» — сказал покойный господин обер-лейтенант Буханек. «Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то ты при своей легкости полетел бы куда-нибудь на Альпы, и от тебя только мокрое место осталось бы. Если бы я залепил тебе тяжелую солнечную, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо в Африку». Дал он, значит, ему обыкновенную земную затрещину. Этот выскочка разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше солдат ревел и твердил господин обер-лейтенант о каком-то человеческом достоинстве. С ним, мол, обращаются как с тварью бессловесной. Затем господин обер-лейтенант Буханек послал его на рапорт и посадили его на 14 дней. После этого тому солдату оставалось служить еще 6 недель, но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах заставляли вертеться на турнике. Он этого не выдержал и умер в госпитале как симулянт. «Это поистине странно, Швейк», — сказал поручик Лукаш. «Вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство».
«Нет у меня такого обыкновения», — откровенно признался Швейк.
«Я только хотел рассказать господину обер-лейтенант, как раньше на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он образованнее господина обер-лейтенанта и хотел луной унизить его в глазах солдат. А когда он получил земную затрещину, все облегченно вздохнули. Никому это не было неприятно, наоборот, всем понравилось, как сострил господин обер-лейтенант с этой земной затрещиной. Это называется спасти положение. Нужно тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать и дело в шляпе. В Праге, напротив Кармелитского монастыря, господин обер-лейтенант, несколько лет тому назад у пана Йенома была лавка. Он торговал кроликами и другими птицами. Этот пан Йеном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билика. Пану Билику это не понравилось, он публично заявил в трактире, что если пан Йеном придет просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Йеном напился и все же пошел к пану Билику, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги, и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билик заорал на пана Йенома, чего, мол, ему здесь надо. Тут милейший пан Йеном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билик расхохотался, подал пану Йеному руку и сказал: «Милости прошу, войдите, пан Йеном. Присядьте, пожалуйста. Надеюсь, вы не наклали в штаны? Ведь я не такой уж злой человек. Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, вы очень приятный человек и большой оригинал. Я переплетчик, прочел много романов и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения знакомы, будто они родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми подробностями об его визите. Та плюнула и ушла. Потом он позвал дочь и сообщил: «Этот господин при таких-то и таких-то обстоятельствах пришел просить твоей руки». Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и видеть его даже не хочет, так что обоим ничего другого не оставалось, как выпить пиво, съесть сардельки и разойтись. После этого пан Йеном был опозорен в трактире, куда ходил Билик, и всюду во всем квартале его иначе не звали, как Пердун Йеном. И все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит. Еще до войны к нам в трактиру Чаши на Боище ходил полицейский, старший вахмистр пан Губичка, и один репортер, который охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о них в газетах. Это был большой весельчак. В дежурной комнате полиции он бывал чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из пана репортера получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Ресловой улице, забывшей Свато-Вацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом манто. Оба спешили домой и не разговаривали. Он бросился к ним и рявкнул тому господину прямо в ухо: «Не орите так, или я вас отведу». Представьте себе, господин обер-лейтенант, их испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение. Они возвращаются с банкета, который был дан у господина наместника. Экипаж довез их до Национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Мороне. Сам он советник из канцелярии наместника, а это его супруга. «Вы меня не дурачьте!» — продолжал орать на них переодетый репортер. «Вам тем более должно быть стыдно, если вы, как вы утверждаете, советник канцелярии наместника, а ведете себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю. Я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавшихся вам по дороге. И при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам. Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это должно быть кто-то, шедший впереди нас». «Как же эта трость может у вас быть?» — ответил переодетый репортер. «Когда вы ее обломали, я это сам видел, вон за тем углом, а старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны». Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортер велел эту пару отвезти в комиссариат, сам он где идет к святому Индржиху, по служебным делам был на виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке, кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он придет в комиссариат на Сальмовую улицу. Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путем пробрался к чаше на бойще, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул о том, что может подняться серьезное дело, если тот не будет держать язык за зубами. Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку: «Если вы собираетесь говорить до вечера, то час от часу это будет глупее и глупее». «Господин обер-лейтенант!» — кричал вслед отъезжавшему поручику Швейк. «Хотите узнать, чем это окончилось?» Поручик Лукаш поскакал галопом.